Тиана Ридок, коллекционер бабочек в животе, часть вторая. Все герои и события вымышлены, все совпадения случайны. Скажи, зачем узор такой был даден? Тебе всего лишь на день, в краю озер, чья амальгама впрок хранит пространство. А ты, лишает шанса столь краткий срок попасть в сачок, затрепетать в ладони, в момент погони пленить зрачок. Иосиф Бродский. Бабочка. Предисловие. Условный медовый месяц Нелли и Рената завершили в Италии, отметив заодно там Рождество и Новый год. Конечно, ни о какой свадьбе и речи не могло быть, при том, что оба давно наплевали на разницу в возрасте. Нелли, в свои 50, рядом с 36-летним Рената, чувствовала себя вполне комфортно и счастливо. Их 10-летняя дружба закончилась неожиданно для самой Нелли еще в ноябре прошлого года. Она, наконец, сдалась и уступила пылкому художнику, когда тот сделал ей предложение руки и сердца. Это не был отчаянный шаг, скорее все происходящее воспринималось ею как эйфория от праздника. Да, это был праздник безумия, который мог устроить только Рената во время их совместной поездки в турецкий город Конья. Именно там талантливый художник сделал Нелли предложение, привезя ее в самый большой в Европе сад бабочек. Она не смогла устоять, она не смогла сказать зарождающемуся внутри себя пламени страсти «нет». Вернувшись домой, оба продолжили жадно наслаждаться любовным нектаром, позабыв о правилах приличия, о друзьях и работе. Благо Неллин ресторан итальянской кухни какое-то время вполне себе мог обходиться и без хозяйки, а Рената запросто мог позволить себе сделать эскизы и фото в промежутках между любовными ласками и безудержным желанием обладать Нелли. Он хотел ее так давно, так много лет подряд, что когда смог наконец поймать, как уникальную бабочку, долго не мог поверить в это. За годы их дружбы Рената все больше убеждался, что ни одна женщина не способна так тонко чувствовать его внутренний мир, так умело находить объяснение любому событию и ситуации. Но самое главное, это именно она научила его коллекционировать бабочек. Вот только ее огромная коллекция состояла из редких насекомых, а его бабочки имели уникальную женскую красоту и могли запросто свести с ума, оказавшись на портрете или фотографиях гениального Рената Риццы. Нелли сравнивала каждую его музу с той или иной бабочкой по разным критериям. Это помогало художнику находить новые образы для своих натурщиц. Рената высоко ценил только натуральную красоту, ум, независимость и хорошее чувство юмора. Не секс был его главной целью, а эмоции, чувства, ощущения, все, что могло вызвать бабочек в животе в самом широком понимании этого выражения. Глава 1. Нелли и Лора. Плохая идея. «Ну что, по бокальчику вина или чего покрепче?» — спросила Лора, едва присев за столик. «Не день, а вынос мозга. Надо перебираться в столицу, подруга. Может, там народ грамотнее?» «Во-первых, я тоже рада тебя видеть. А во-вторых, кто тебе сказал, что грамотность зависит от количества населения?» «Ладно, давай начнем с вина, потом видно будет», — решила Нелли, так как сама откликнулась на просьбу старой подруги срочно увидеться. «Надеюсь, вино и да здесь приличное, хотя я предлагала встретиться у меня в ресторане». «Там ты не сможешь расслабиться и напиться, а я именно это сегодня планирую сделать». Лора подняла руку, чтобы подозвать официанта. Выглядела она действительно уставшей, что бывало крайне редко. Нелли уже было подумала, не заболела ли ее давняя подружка. С такой-то зимой, как в этом году, это не мудрено. Ни снега, ни мороза, ничегошеньки, что относится к зиме, за исключением прошедших новогодних праздников. Каждодневные сплошные дожди и слякоть, будто кто-то там сверху отменил зиму и решил продлить осень до самой весны. «Ты есть что будешь?» Лора вернула ее из раздумий на грешную землю, раскрыв меню прямо перед самым носом на странице салаты и холодные закуски. Среди скучных и привычных названий в глаза бросилась курочка под кайфом. «О, это пойдет. А в чем кайф?» – спросила Нелли. Ей было лень читать список ингредиентов. «Кайф в маке», – улыбаясь, ответил официант, спокойно дожидаясь, пока женщины определятся с выбором. «Рекомендую попробовать. Салат того стоит», – добавил он и тут же начал перечислять весь состав. «Копченая куриная грудка, помидоры, сухарики, яйца, листья салата, майонез, мак, соль, молотый черный перец». «Банально, но за название 5 баллов», — Ладно, несите салат, еще сыра всякого и соленья какие-нибудь. Вот, грибочки давайте. А что там у вас из холодных закусов есть? Похолоднее да повкуснее, все несите. И красного вина, полусладкого, пожалуйста. Хотя под курицу рекомендуют белое. Брось ты этот этикет, через час или два все в желудке смешается, заявила Лора и, громко захлопнув меню, тоже попросила хорошего красного вина. Рекомендую Хванчкару от Шато Мухрани, район Картли, восточная часть Грузии. В свое время любимое вино Иосифа Сталина. Могу рассказать об истории усадьбы Шато Мухрани Ивана Константиновича Багратиона Мухранского. Боже, какие подробности! Вам доплачивают за изучение истории? Нет, просто самому интересно, вполне серьезно ответил официант. Учусь на заочном в Государственном университете пищевых производств по специальности технология бродильных производств и виноделия. Похвально. Если скажете, в каких бочках выдерживают вино, что вы нам предлагаете, 1% от счета ваш, и это кроме чаевых, вошла в раж Лора. Выдержка проходит в кавказском, французском и американском дубе. Какой вы душка, заулыбалась она совершенно искренне. Вы мне прямо настроение подняли. Так и быть, процент ваш, раз я обещала. Несите Максиму вино и закуску, и побыстрее. Нелли наконец пригляделась к бейджу на груди официанта и прочла его имя. Чтоб все так работали. Небось, наизусть знает историю всех вин, да и всего остального алкоголя в баре, со всеми подробностями. Надо предложить ему место официанта у меня в ресторане. Если бы он еще умел готовить, как мой Бартолемео, цены бы ему не было. Да он опытный просто. Видать, приходят туда зануды и душнилы, типа моего шефа или того клиента, что вынес мне сегодня мозг. Лора тяжело вздохнула, отводя взгляд. За огромным окном ресторана в разные стороны спешили прохожие, шел проливной дождь, смешивая серость февральского вечера с такими же, под стать ему серыми людьми. «Достало все», — сказала она спустя минуту, нахмурив брови. «Уеду куда-нибудь подальше, открою свой ювелирный салон и...» «Давай, рассказывай уже, что случилось. У самой день хуже не придумаешь, веришь?» «Верю. Ох, чувствую, вином не обойтись. Да говори уже, иначе я тебя накрою своей гранитной плитой проблем, Лор». «Подожди, я первая. Где этот официант, кстати? Неужели в Грузию за вином рванул?» «Лора. Тут я. Короче, сегодня пришел мужик один, еще и вместе с женой, и заявил, что месяц назад купил у нас в салоне ей кольцо с топазом. Жене или нет, это уже другой вопрос. Подарок, оказывается, был на День Святого Валентина. Так это в конце недели только. Сегодня же вторник, 10 число, с утра было. Все так, но мужик этот сказал, что жена нашла подарок раньше, и слава богу, потому что он начал лысеть из-за камня в оправе. Что? Не поняла Нелли, засмотревшись на разносолы, которые выкладывал на стол их официант Максим. Сама она за день успела выпить лишь несколько чашек кофе, пока разбиралась с текущими проблемами, одна из которых напрочь отбила аппетит. «Эй, ты слушаешь?» Лора протянулась через весь стол, держа в руке большой винный бокал. «Давай выпьем за встречу. Фиг с ним, что сегодня вторник и завтра с утра на работу». «Давай, моя хорошая, я очень рада тебя видеть». «Так вот», продолжила Лора, аппетитно жуя салат с курицей. Мужик этот, который лысеть начал, прочитал в интернете, что для придания яркого синего цвета топазам их подвергают облучению. «Это правда?» Нелли машинально вновь потянулась за бокалом с вином и сделала большой глоток. «Правда? Но что здесь такого? В природе уже редко встречаются голубые яркие камни, и стоят они прилично. Топазы же в основном почти бесцветные, если мы говорим о голубых. А в кольце, что мужик купил, топаз Лондон Блю. Невероятный красавчик. Но таких синих в природе вообще не существует. Лондон Блю звучит красиво. Это в Лондоне спецы однажды впервые применили технику окрашивания. Отсюда и название. А облучение тут при чем? Так камни облучают, помещая их в электронную пушку. Она так и называется. И бомбардируют нейтронами. От этого в кристаллической решетке происходит изменение. Следовательно, и окрас камня меняется. Боже ж мой, ужас какой. Лор. Это уже алхимия какая-то. Теперь я понимаю этого мужика. Начитался. Да ты дослушай. Камни хранят потом в специальных свинцовых камерах не меньше года, постоянно измеряя уровень радиации. Ясно, что к ювелирам камни попадают уже здоровыми. Здоровыми – это хорошо, сказала Нелли и снова вспомнила про свою сегодняшнюю неожиданно отвратительную новость. Ее любимый шеф-повар Бартоломео с утра попал с женой в аварию и теперь надолго лишился возможности работать из-за травмы позвоночника. Благо, с женой его все в порядке. Нелли первые полдня провела в больнице, вторые полдня обзванивала лучшее агентство в городе по подбору персонала. Но тщетно. Лучшие шеф-повара не нуждаются в рекламе и не сидят без работы. «Ох, может, водочки, Лорик? Вино хоть и хорошее, но слабенькое. Крепость всего 11%. Нелли развернула бутылку и показала подруге надпись внизу этикетки. Та кивнула в знак одобрения. И чего-нибудь еще съедобного из старых горячих блюд не помешает. Я, кажется, проголодалась. Где там наш официант Максимка? Пусть настрочит нам, как пулемет, весь список горячего, а мы выберем. Ну и что там с мужиком? Мне уже стало любопытно. Так я ему все то же самое рассказала. Все сертификаты соответствия показала. К шефу сводила, благо тот был на месте. Лора закатила глаза. 21 век. Конечно, я психанула, когда эта парочка идиотов, да простит меня боженька, ушли. Чего желаете на горячее? Извинившись, спросил любезный официант и тут же начал перечислять блюда. Стейки в винном маринаде, курица, запеченная с клюквой и апельсином, свинина по-французски с луком и сыром, кальмары с рисом, запеченные в томатном соусе, мясо по-французски с соусом бешамель, фаршированная дорада, запеченная в духовке, кролик. Стоп! «Давайте фаршированную дорадо», – остановила его Нелли и посмотрела на подругу. Так кивнула в знак одобрения. «Две порции. И водочки. Хорошей русской водочки. 200 граммов, Максим», – добавила она. «Лорик, продолжай, дорогая, я внимательно тебя слушаю». «А, ну да. Я, конечно, не выдержала и все сказала шефу, что тему радиации проходит в 9 классе по физике, что сейчас вся информация есть в интернете в свободном доступе, что я все документы и сертификаты показала». Короче, в итоге я все равно оказалась плохой, потому что не нашла подход к клиенту. Но я же кольцо продала? Продала. Мужик его купил? Купил. Просто этот мужик так возмущался сперва, сверкая своей проплешиной на затылке, что создавалось впечатление, будто мы в Чернобыле камни откапываем, да из-под прилавка продаем. Честно тебе говорю. Чем закончилось? Шеф мужика убедил. Надув нижнюю губу, ответила Лора. В этот момент снова подошел, уже почти ставший родным, официант, принес запотевший графинчик с водкой, рюмки, чистые тарелки и сказал, что рыба будет готова через 2 минуты. «Давай за шефа твоего, пусть он будет здоров». «Кольцо забрали? Тебя не уволили?» – спросила Нелли. «Забрали, конечно, и нет, не уволили. Просто обидно, до слез». Лора отодвинула стакан с недопитым вином и взяла рюмку с водкой. Мужик явно не жене, а любовнице кольцо купил. Плохо спрятал, вот и взбесился. Волосы себе повыдергивал. «Дорогое кольцо?» «Не особо. 46 тысяч рублей». Лора облизнула губы, принюхиваясь к дымящейся на тарелке рыбы. «Чего-нибудь еще желаете?» – спросил официант. «Живой воды у вас случайно нет?» – поинтересовалась Нелли. «В остальном всего хватает». «Простите?» «Не обращайте внимания, Максим. Спасибо. Если что, мы вас позовем. Идите». «Это ты о чем сейчас?» Лора отложила вилку с наколотым на нее кусочком сочной рыбы. «Умер кто? Зачем тебе живая вода?» «Оставь так». Нелли махнула рукой и, взяв рюмку с водкой, выпила, не дожидаясь подруги. «Нет уж, рассказывай. Слава богу, все живы». «Ты толком можешь объяснить?» Лора занервничала, даже отодвинула свою тарелку и, склонившись над столом, приготовилась внимательно слушать. Нелли во всех подробностях рассказала ей про аварию шеф-повара и своих тщетных попытках найти ему достойную замену. «Осталось только в Италию лететь, потому что из 2 столиц нашей родины в нашу с тобой глушь никто ехать не хочет. И правильно делает». «Не знала, что это такая проблема. Но ты ведь найдешь?» «Конечно, найду. Просто это вопрос времени. Сейчас сушеф моего Бартоломео трудиться будет за 2. «Прости, кто?» «Сушеф – это помощник шеф-повара, но он явно не дотягивает еще». «Дай ему шанс, авось он справится». «Тут дело даже не в статусе, а в любви к работе. Повар должен в каждое блюдо вкладывать частичку своей души, понимаешь?» «Еще бы, в работе с камнями то же самое». Смело заявила Лора и снова принялась за обсуждение своей проблемы, вспомнив выпученные глаза и сверкающую лысину мужчины, купившего кольцо с топазом. «Он чуть ли не проклял меня за компанию с теми, кто портит, как он выразился, чудесные недра земли, облучая камни», — обидным тоном сказала она. «С таким же успехом у Максима, нашего официанта, можно в будущее убийцу чудес записать». Нелли взяла стоящий в стороне бокал с вином и слегка его наклонила. «Красивая, да? В чем тут Максим? Я что-то отупила под вечер, объясни, пожалуйста», – попросила Лора, заведомо зная, что у Нелли есть ответы на все вопросы. Она поэтому и попросила о встрече, чтобы окончательно не впасть в депрессию после нервного покупателя и нравоучений шефа о том, как следует продавать ювелирные украшения. «Максим – будущий винодел. Надеюсь, хороший и знает о вине поболее нас с тобой. И можно сказать, что каждый народ, научившийся когда-либо делать вино, считал этот благородный напиток во всех смыслах божественным. История вина существенным образом вплетена в историю людей. И в книге «Бытия» виноград – дерево жизни», – воодушевленно сказала Нелли. «Ты так и не объяснила, при чем тут Максим?» «Сейчас узнаешь». Она глядела в зал, благо посетителей было очень мало, и махнула рукой официанту. «Скажите-ка нам, Максим, вы ведь не только технологию вина, но и коньяка изучаете?» – спросила Нелли, когда тот подошел ближе. «Конечно», – ответил тут же официант. «Желаете? Подождите секунду. Вы легенду о том, как появился коньяк, знаете?» Знаю, что во французском регионе Шаранта, куда входит и департамент Коньяк, в 17 веке один рыцарь, алхимик и винодел Жак де Лакруа Шарон, искал пятый элемент для получения золота. Он был женат и однажды застал жену с любовником и убил обоих. Вскоре его начали мучить угрызения совести, и во сне ему явился дьявол, обещал сварить дважды заживо в котле, отделить от тела душу и забрать ее себе. Жак истолковал сон по-своему и перегнал вино через дистилляционный аппарат два раза. Во время второй перегонки отсек голову и хвост и оставил только душу, тем самым получив настоящий коньячный спирт. «Что такое голова и хвост? Объясните моей подруге», – тут же попросила Нелли. При второй дистилляции начальный выход содержит много вредных летучих веществ. Это голова. Ее отсекают. Далее собирают тело. Но по легенде – душу, содержащую от 69 до 72% спирта. Как только концентрация спирта снижается до 60%, перегонку прекращают. Остаток называется хвостом. Мне продолжать легенду? «Да-да, пожалуйста», – искренне улыбнулась Нелли.